Итак, друзья, у нас сегодня 16 октября 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Тема лекции «Родовая йога». Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сложная тема родовая йога. В общем-то, много вопросов, как правило, у людей возникает не тогда, когда они первый раз услышали о этой йоге, а много позже, когда какое-то осмысление начинает приходить. Тот факт, что какие-то моменты, которые я здесь вам излагаю, что называется на ура, как вам кажется, ясны, понятны, прозрачны, как Божий день, на самом деле не такие простые. И по прошествию времени обязательно возникают вопросы. Вопросов много, самых разных, и теоретических, и практических. Вот. Так вот, в связи с этим я еще раз хочу сделать такую... какой-нибудь такой как бы акцент на лекциях. Ну, во-первых, вся глупость в этих лекциях принадлежит лично мне, а все ценное, что у них есть, это, в общем-то, наследие древнего учения йоги. Поэтому не надо путать лектора с тем предметом, который он излагает. Это я говорю в связи с тем, что мне приходится очень часто разного рода вплетать в повествование ссылки на какие-то художественные, поэтические произведения, шутки, прибаутки и прочие моменты, которые общеупотребимы, во всяком случае, у нас сейчас. Но я больше чем уверен, что пройдет там энное количество лет, и они будут звучать несуразно или непонятно. Моя задача, чтобы родовую йогу понимали именно сейчас, хотя бы в минимальном количестве, в минимальном объеме того знания, которое она в себе содержит, дабы этим породить толчок, чтобы в будущем многочисленные йоги и йогини более тщательно исследовали этот вопрос, более серьезно, значит, в том числе изложили эту йогу, переоткрыли какие-то моменты, которые до нас сейчас дошли, может быть, в такой стадии упоминаний, но конкретных, скажем, практик не сохранилось или теория не совсем ясная. То есть я вижу цель, в первую очередь, этого курса, чтобы сделать начальный какой-то толчок. И, конечно же, я рассчитываю, что в будущем появятся люди, которые понесут дальше это знамя. У нас в открытом йога-университете, где готовим мы преподавателей йоги, в общем-то, уже к выпуску, несмотря на то, что в основном все преподают общеупотребимые йоги, хатха-йогу, крия-йогу там, и так далее, но мы стараемся, чтобы была специализация. То есть какие-то направления, чтобы каждый студент выбрал то направление, которым бы он занимался, знаете, так профессионально. То есть поднимал соответствующие тексты, изучал соответствующие практики, то есть узконаправленно. Так вот, очень бы хотелось, чтобы в будущем были такие специалисты и в области родовой йоги. Вот. И, конечно же, возможно, что с течением времени эта же самая йога будет этими же специалистами несколько в другом ключе освещаться. Это я все говорю к тому, что мне очень часто приходится приводить примеры. И дабы они не сбивали с толку, а наоборот позволяли ухватить нить понимания. И вот сейчас я начну с такого тоже, такой истории, такая байка. Ну, как и все байки, она попадает под выражение «сказка, ложь, давней намек, добрым молодцам урок». Это история одного йогина, который решил получить достаточно посвящение в достаточно редкую йогу триады. То есть один хороший знакомый долго приставал к одной йогине, ну, как бы она уже была в статусе учителя, как бы наш, ну, как бы учителя йоги, всего, что касается йоги-триады. Так вот, этот джентльмен приставал к ней на предмет, хотел он получить практику из тантра-йоги, ну, достаточно серьезную, касающуюся взаимодействия мужского и женского. А это, в общем-то, ну, в некотором смысле высший пилотаж, и времени, как правило, на это никогда нет. Интерес есть, а времени нет. И Егиня это долго его отсылала, что не время, не место, потом, подожди. Там люди не имеют более обычных йог, а ты просишь тебе изложить такую возвышенную йогу. Значит, но потом... Да, и вот несколько характеристик этой Егини. То есть это та леди, которая прекрасно знала аксиоматику йоги. Знаете, вот есть женщины с таким математическим складом ума. То есть они... Вот предельная логика. Обычно говорят, что женщинам свойственна чувственность и ну, какая-то иррациональность и в поведении, и в поступках. Так вот, все, что касается обычной женщины, значит, она проявляла себя действительно как предельно, ну, такая, знаете, воплощение женственности, да? А все, что касалось йоги или аксиоматики йоги, или изнанки этого учения, это был, ну, своего рода профессор математики в юбке, если так можно выразиться, да? То есть, это предельная логика, предельная четкость. То есть, вы когда-нибудь видели, как коты шипят, когда им что-то не нравится, да? Вот точно так же она шипела на всякую вот эту вот эзотерическую плесень, которая сейчас вот расплодилась по всей планете, где, знаете, какая-то нелогичность, каким-то мракобесием перемешана и выдается за какие-то откровения каких-то высших сфер. Так вот, когда она с этим сталкивалась, она вот только не шипела. То есть, это был человек, как это есть, это человек с предельной логикой, предельным здравым смыслом, с предельной четкостью в изложении, ясностью и понятностью. Вот. Ну и в том числе она знала и вот эти вот йоги, йоги-триады, о которых просил ее этот юноша, значит, посвятить. Так вот, долго он ей приставал к ней, наконец, после одного успешного там, когда одно дело успешно завершилось, то есть некий такой стадия работы завершилась, как бы образовалась пауза, значит, эта Егиня все-таки решила посвятить этого юношу вот в эти практики. А вот дальше начинается интересно. Интересный стиль ее поведения, собственно говоря, ради которого я эту байку и рассказываю. И вот вдруг эта предельно логичная леди с отточенным разумом, которая всячески там, уничтожала мракобесие, вдруг начала вести себя несколько странно в том плане, что какой-то необычный стиль поведения у нее появился. То есть она позвала этого юношу и сказала: да, хорошо, значит, вот там, бери на работе отпуск. И по старой доброй традиции, как это у нас в школе йоги принято, собирай рюкзак и иди по тропам. Значит, но чтобы ты так просто не блуждал, значит, я тебе напишу записку. Одну записку тебе, другую записку там, подруге этого юноши, ну, его гражданской жене. Значит, написала две записки. Знаете, все вдруг такой, знаете, ореол тайны возник, ореол какой-то недосказанности, ореол какой-то такой. Какого волшебства. Написала две записки. Одну дала, значит, этому юношу, другую попросила передать вот его подружке, его гражданской жене. Значит, что там было написано подружке, это из другой оперы, значит, пояснение, да? А вот записка этому юноше была очень лаконична. Это было указание, куда прийти. То есть, грубо говоря, карта, мест, которые он примерно знал, и как добраться до определенного места, уединенного от населенных пунктов, от на достаточное расстояние. Значит, ну, честно сказать, уже юноша давно в йоге, поэтому, ну, как измотанный работой, и никаких лишних вопросов он не задавал, потому что просто был измотан. То есть, если бы, может быть, там была какая-то другая атмосфера, он бы и там отважился спрашивать поясняющие вопросы. Ну, так, значит, так. Отправился он, значит, по этому маршруту. Господи, боже. Значит, отправился он по этому маршруту. Пришел в это место. Ну, и стал ее ждать. Поставил палатку. В этот же день появилась эта егиня там же. И опять же, ни одного лишь, ни здрасте, ни как поживаешь, ни как добрался вообще, ни хорошее ли у тебя настроение там, ни как дела, значит, там-то. Ни, вообще, ну, такое впечатление, что вот они только что расстались, и вот ничего, ни одной лишней эмоции, ни одного лишнего слова. И надо было, значит, самое первое, ну, согласно общим положениям йоги-триады всех практик, то есть у каждой практики должно быть начало, собственная практика и конец практики. И, по сути дела, должна случиться была начало практики. А для этого надо, согласно, опять же, теории триады, выделить место, время и так далее и тому подобное. То есть как бы отрезать его от остального мира. И всякого рода для этого применяются мантры, мудры, другие вещи. И она попросила у него, значит, она начала делать это место, вырезать его из общего пространства. То есть это, знаете, это внешне, конечно, выглядит как детская, конечно, игра, но это ритуал, вот так. Попросила у него воды. А он, вот надо же было так, что дойти-то дошел, знал, что поблизости где-то есть по карте вода. Ну вот у него все, закончилась вода полностью. Она его тогда спрашивает, давай любое, что у тебя там жидкость какая есть? Вообще, что у тебя с собой есть жидкого? Ну, тут порылся у него в аптечке, там, что там, ну, спирт был. Обычно в поход, когда люди идут, там, полная аптечка, ну, и там, небольшое количество спирта. Ну, пойдет спирт. Значит, дальше началась вообще такая, знаете, такая вещь, которая очень странно воспринималась. Вдруг, значит, эта егиня берет этот спирт, небольшому количеству наливает себе в ладонь руки и начинает разбрызгивать. Направо, налево, вперед, назад. Значит, в общем, по восьми сторонам в плоскости Земли, а также вверх и вниз. То есть, на первый взгляд, это все, знаете, выглядит как какое-то такое, какое-то, знаете, священнодействие и чем-то отдающее мракобесием. То есть, делаются какие-то движения, какие-то действия, какие-то в каком-то эмоциональном состоянии, которые, казалось бы, противоречат логике, здравому смыслу, противоречат вот такому, знаете, рациональной линии поведения. Причем особенно было этому юноше удивительно это видеть от этой девушки, которая, собственно говоря, всегда отличалась крайне рациональным отношением вот к происходящему. Значит, ну, после этого, собственно говоря, там практика была объявлена. И действительно, они там провели 7 дней, когда она передавала ему, значит, определенные упражнения, определенные состояния. Это, еще раз говорю, тема несколько другая. Более того, там, значит, под конец, там, чуть ли не светопредставление возникло, как он мне рассказывает. Вот, кстати, интересное явление, сам хочу узнать. 5 лучей вдруг возникло из Земли, вот на горизонте 5 лучей вверх смотрящие. То ли это какое-то обычное явление природы, характерно для тех мест, то ли это действительно что-то такое, знаете, грандиозно таинственное вдруг приоткрылось. Опять же, это вопрос открытый. Ну и после этого этот юноша вернулся опять в мир. Эта девушка вернулась опять, значит, в наш обычный социум. И линия поведения продолжалась, как если бы ничего не происходило. То есть, также она ушла. Ни до свидания, ни, значит, там, знаете, похлопывание по плечу, напутствие. Нет, все, практика закончилась, поле убрано, значит, все моменты сделаны, все. Без лишних слов она ушла. И потом, когда встретилась, опять же, ни вопросов, ну как там, ну как ты себя чувствуешь, ну как дела. Ничего подобного, то есть, как если бы ничего и не было. То есть, на первый взгляд, крайне такое непонятное поведение Егине. Крайне таинственное, еще раз, с претензией на что-то волшебное, невыразимое. И вроде как на первый взгляд противоречит основным таким железным доводам йоги, которые заключаются в том, что все должно быть понятно, логично и осмысленно. То есть, что разум должен оттачиваться, никаких заигрываний с потусторонщины быть не должно, что все, что ослабляет разум или делает его где-то там суеверным, забитым, всего боящимся, должно быть безжалостно отброшено, если это делает вас слабее. И вот такой как бы диссонанс, такое противоречие. А тут вроде какие-то суеверия, водку, спирт надо было, значит, в разные стороны разбрызгивать, какие-то там, значит, еще действия делать. А, ну, как вы понимаете, никакого противоречия нет. Есть просто практики более нам понятные, грубо осязаемые, а есть практики тонкие, которые мы с трудом ухватываем и с трудом можем понять. И поэтому иногда, когда эта практика делается, она и выглядит как какие-то такие действия, как проявление какого-то суеверия или как проявление каких-то там примет и так далее и тому подобное. Но это только на первый взгляд. За этим следует жесткая логика, которая как раз и переходит в область сверхлогичного. А вот это сверхлогичное, оно уже для разума то ли как глупость, то ли как откровение с небес. А всю эту историю я вам рассказал в той связке с родовой йогой, что, конечно же, станет вопрос еще в более острой форме о том, почему вообще в принципе может быть воздействие на нашу жизнь со стороны всех тех, кто дал нам толчок жизни. Я напоминаю эту фразу, такую крылатую фразу родовой йоги, что если предки недовольны, то, в общем-то, в нашей жизни они могут события разворачивать так, как если бы они чинили нам препятствия в чем-то одном и наоборот помогали в чем-то другом. И вот обычно у всех, кто изучает родовую йогу, возникает вопрос, ну как же так? Еще раз, йога призывает всех к свободе. Свободе от всего на свете. То есть свобода в йоге возведена в ранг первой величины. А тут предки, хорошие, плохие, но сам факт, что на нас можно воздействовать, это уже вроде как отсутствие свободы. И вообще, как такое может быть? Почему такое происходит? И не противоречит ли это, в общем-то, со всей другой теорией йоги, касающейся карма-йоги, то есть в том плане, что все отвечают только лишь за свои поступки. Что если нет какой-то кармы, то в принципе на вас в принципе невозможно подействовать. Ни предкам, ни кому угодно. И Вот это один из таких очень тонких моментов, который на первый взгляд кажется чудесным, и с которым, как правило, взаимодействуют на этом чудесном уровне. Отголоски этого взаимодействия, в том числе и с предками, мы видим в самых разных культах, в самых разных народностях, в самых разных там, философских, религиозных течениях. Мы знаем, что в тех или иных религиях есть определенный день, скажем, поминания умерших. Причем он разный в разных религиях, у разных народов. То есть, как правило, все эти это празднование, поминание, оно приурачивается ближе к моменту пробуждения природы. Скажем, у нас в Европе это весна, когда все пробуждается, когда все начинает цвести и пахнуть, когда вроде как бы жизнь зарождается. И в этот же самый момент мы видим какие-то праздники, поминания тех, кто умер. То есть вот эта вот связка очень интересная. И так далее и тому подобное. Причем сейчас это все больше как некая такая традиция, как некий такой момент, скорее культурный. А я вас уверяю, в древности те импульсы, которые породили все эти действия, что вот надо там вспомнить предков, там, что-то съесть, что-то выпить там, и так далее. А они имели более такой реальный вклад в повседневную жизнь народа. И опять же, вот этот вот фактор возникал, что если предков правильно помянешь, значит, они тебе будут благоволить. Если неправильно или вообще про них забыл, то и не жди, значит, ничего хорошего, да, от этого. И вот еще раз, это все на уровне суеверий. Мы помним, что еще раз йога категорически против всего, что ослабляет разум, делает его менее самодостаточным, менее четким, ясным. И в то же самое в родовой йоге мы встречаемся с практиками, которые ну, где-то отчасти напоминают эти культы. А чисто такая теоретическая природа этих явлений, она чрезвычайно интересная. Вообще говоря, эти явления наблюдаются не только лишь в родовой йоге, не только лишь связанные с задабриванием предков, а иногда в нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с тем, что называется суеверия. Иногда они принимают характер таких бытовых суеверий. Ну, помните, да, самые расхожие, что там кошка дорогу черную перебежала, значит, жди чего-то одного там или еще что-то. Но вот также интересная вещь, что даже уже такие общеустоявшиеся суеверия вдруг внутри людей разбиваются на части. То есть явно выделяется группа людей, для которых если кошка дорогу перебежала черная, то да, плохо будет. А для других наоборот, это предвестник удачи. То есть эти люди как бы, знаете как, они идут вопреки социуму, они считают, что они другие, да, то есть это такая установка, и может быть на этом уровне это срабатывает, и так далее, и тому подобное. То есть на самом деле никакой такой однозначной корреляции нет. Скажем, в Европе число 13 всегда отличалось такой какой-то зловещей аурой, да? И в Англии в средневековое одно время даже на улицах не было домов под номером 13. То есть был дом 12, потом сразу 14. То есть, насколько, казалось бы, сильное влияние иррационального на вполне рациональных англичан. Уж кто более рационален и кто более преуспевающий во всех делах, связанных там с бизнесом, со здравым смыслом, с там, системой налогов, системой права, как не англичане. В конце концов, знаменитый знаменитая хартия вольностей в какой-то смысле породила всю современную демократию на Земле. Но, тем не менее, даже таких рациональных людей, как англичан, число 13 заставляло как-то содрогаться. Масса других суеверий, касающихся особенно мореплавания. Как правило, корабли, очень любили кораблям давать женские имена, и при этом считалось плохой, дурной приметой брать на борт женщину. Даже, по-моему, в английском до сих пор, несмотря на то, что все имена, так сказать, у них не имеют разделения там, на мужской, женский род, по-моему, до сих пор они корабли, у них, по-моему, женского рода. Поправьте, если я не прав. Так вот, в то же самое время в странах Востока тень зловещести окружено не число 13. С числом 13 у них все в порядке. А число 4. Более того, даже какие-то социологические делают исследования, и вдруг выясняется, что именно 4 числа там, каких-то отрицательных явлений для стран Востока больше, чем в другие дни. Кто-то объясняет это тем, что в том числе звучание слова 4, где-то до определенной созвучно слову смерти, и поэтому, вот такие ассоциации. Если мы возьмем нашу любимую Индию, друзья, там просто суеверие на суеверии. Это чуть не убило йогу. Это сейчас экспортируется вместе с йогой на Запад и в Россию. То есть на 1 килограмм йоги, там 200 граммов суеверий уж точно. Буквально пропитывает все. Но самое, друзья, парадоксальное и самое интересное для исследования, это был Советский Союз. Страна, что называется, победившего социализма. Где, как вы помните, с мракобесием боролись просто, быстро, четко и незамысловато. Одно время всех, под гребенку по ГУЛАГу. А кто особо, сопротивлялся, так могли вообще к стенке поставить, а в дальнейшем могли и в психиатрическую лечебницу отослать. То есть все было очень четко, жестко, без лишних сентиментов. И надо сказать, отчасти, конечно же, перепахали все это поле. И человек бывшего Советского Союза, он, конечно, несет в себе, по идее, не должен был бы нести в себе никаких суеверий, никаких моментов, связанных с потусторонщиной, хотя бы потому, что господствующая идеология был марксизм-ленинизм с основой материализма. Там просто нет предмета для суеверия. То есть нет такой силы, за которую отвечало суеверие. Значит, соответственно, явление такового не может быть в принципе, потому что не может быть никогда, потому что это то же самое, что там изобретание вечного двигателя. И это была официальная идеология. Эта идеология шла в массы. В массах она подхватывалась, неслась дальше. Но вот что мы видим в дальнейшем? Мы видим, что все равно, как только дело касалось чего-то нового, необычного, суеверия эти появлялись. Мне особенно было интересно узнать там, кое-какие суеверия, связанные с нашей космонавтикой. Некоторые из них достаточно пикантные и своеобразные. Уж не буду их озвучивать, это уж вы сами, поинтересуетесь. Та же самая ситуация касается, летчиков-испытателей, моряков и так далее, и так далее. То есть тех профессий, где есть момент некого риска. Вот как только появляется момент некого риска, возникают суеверия. Причем, еще раз, несмотря на всю рациональность работы этих людей, они в своей жизни допускают вот такое иррациональные поступки. Ну, куда уж более рациональнее, чем запускать, там, не знаю, ракету в космос. Это может быть венец человеческой мысли, логики, математической, значит, выверенности каждого шага, технической, значит, технического совершенства. А все равно, значит, вот там он есть, всплывает. И, то есть, вот что объединяет все эти моменты, в особенности я хочу подчеркнуть в нашем бывшем Советском Союзе, где, по идее, суеверия не должно быть в принципе. И как это объясняет йога вообще и родовая йога в частности. Друзья, а определяется все достаточно просто. Есть моменты переходные. То есть моменты, когда все решается. Представьте себе гору. Если вы на самой макушке этой горы поставите круглый шар, то в принципе вы можете добиться такого положения, что шар будет балансировать на самой-самой верхушке. Но небольшое воздействие на этот шар с любой стороны заставит этот шар скатиться вниз. Причем это маленькое воздействие с любой стороны полностью определит развитие событий всей этой системы вместе. Шар-гора. То есть есть некая неопределенность. В родовой йоге, когда мы имеем предков, и сам факт, что мы идем путем вот из поколения в поколение, рождаясь в телах людей, имеет место как бы момент долга. То есть Вселенная дарит нам больше, чем мы заслуживаем, в общем-то, кармически. Вот согласно положению кармы, вот что заслуживаем, то и получим. И тут нет места суеверия. Какие суеверия? Что посеял, то и пожнешь. А вот когда есть фактор долга, то есть, грубо говоря, с нами и так должно было много чего неприятного случиться, но так как благодаря, что называется, вот этому подарку наших предков, они до известной степени как бы заморозили события, то это начинает быть в таком подвешенном состоянии. То есть наша негативная карма как бы над нами нависла только лишь потому, что кто-то, грубо говоря, поручился за нас и приостановил развитие нашей кармы. С точки зрения карма-йоги все честно. Вы помните, что карму получает каждый свою. Что карма не передается, не получается. То есть это невозможно в принципе. Но вот некие эффекты, которые можно было бы характеризовать, как если бы кто-то взял и заморозил вашу карму. Этот эффект допускается. Почему? Ну, потому что ничего не нарушается. То есть ваша карма как была, так и есть. Никто ее не отменял. Но просто приостановил в развитии. Вполне понятный, часто мной употребляемый пример из повседневной жизни. Если вы кому-то должны, и пришло время отдавать, а денег у вас нет, то вы можете пойти в банк, под какие-то проценты занять необходимую сумму, расплатиться по одним долгам, но у вас автоматически как бы этот долг никуда не делся. Он просто реструктурировался во что-то другое. И также ждет момента, когда вы его погасите. И вот если вы умный человек, вы пользуетесь этой паузой, пока кто-то ждет этот срок. Вы очень-очень быстро устраиваетесь на работу, начинаете чудесно работать, зарабатываете денег достаточно, чтобы расплатиться и по долгам, значит, и по процентам, значит, и еще себе на жизнь, на Мерседес. Ну. То есть это вот идеал карма-йоги. Но в родовой йоге до известной степени все так, только лишь с одной оговоркой. С вас проценты никто не берет. То есть вам просто подарили, и не ждут, что как бы вы даже будете отдавать. Но рассчитывают, что вы точно так же дадите в долг. И вот когда существует вот этот фактор нависшего долга, тогда и возникает этот очень странный момент, что любая небольшая мелочь может спровоцировать, что этот долг вам предъявят, чтобы вы заплатили по счетам. И тут вы должны себя вести очень аккуратно. Я этот пример приводил, но я еще раз его повторю, что если вы кому-то должны по долгам, денег у вас нет, вы пошли к банкиру или пошли в какой-нибудь там, к какому-нибудь другому человеку и взяли у него в долг, то в принципе вы расплатились по одним долгам, и над вами висят вот долг перед этим человеком. И, конечно же, вы должны выверять свое отношение с этим человеком. То есть вести себя с ним не нагло, не с вызовом, не ругать его, не тем более предоставлять ему какие-то беспокойства там, и так далее и тому подобное. Что вы и так находитесь в вот этой ситуации, когда над вами нависло, а вы еще сами, что называется, искушаете судьбу. Более того, есть другие способы, которые, ну, как сказать... Наоборот, в этом смысле будут упрочнять ваше положение. То есть, вы взяли у кого-то деньги в долг на какой-то срок, но вы по собственной инициативе, скажем, каждый месяц приходите и отчитываетесь, что вот потратил на это. Сегодня фундамент заложил своего будущего, значит, свечного заводика. А через месяц приходите и говорите, что твои деньги я не проматываю, не пропиваю, а вот оборудование завез. То есть и человек, который дал вам в долг, он видит, да, действительно, вы разумный, вменяемый человек, что с вами можно иметь дело, что вы не какой-то там транжиры, не безответственный. И, собственно говоря, вы как бы этим самым упрочняете свое положение. Вы как бы делаете его несколько более прогнозируемым в положительном смысле слова. И вот теперь представьте аналогичная же ситуация с нашими рождениями. Ведь у нас была череда рождений и смертей, прежде чем мы получили тела людей. У нас череда рождений и смертей в телах людей уже, благодаря нашим предкам. Но, собственно говоря, по большому счету, линия преемственности предков для нас непрерывна, друзья. То есть, наши предки хоть и проходят через учителей человечества, но те, в свою очередь, проходили через все многообразные формы других живых существ, в том числе и тех, которые более примитивны, у которых, скажем, не развит разум. Или которые находятся вообще в более, еще более примитивном состоянии. То есть, строго говоря, цепочка наших предков тянется до самых примитивнейших живых существ. И там тоже возникает некий вот этот вот эффект подарка жизни. То есть, и какое-то взаимоотношение у нас есть не просто с, так сказать, с нашими предками, скажем, в телах людей, но еще и с нашими предками, которые в телах животных. Или я не буду вас перегружать вот этой вот теорией устройства мира, опять же, каких-то промежуточных форм существования, которые пронизывают все живое вокруг. Но тела их совершенно необычные с точки зрения нашего современного человека. То есть их вообще, как говорится, могут они не обладать. И понятием тела вот в нашем физическом смысле слова, это могут быть тонкие тела. То есть живых существ во Вселенной очень много, и со всеми мы, в общем-то, связаны так или иначе единством жизни или родством всего живого, что произошло. А наши самые высочайшие в этом смысле родители, ну это, если угодно, сам абсолют в женской форме и сам абсолют в мужской форме. И отсюда рождаются вот эти многочисленные божественные пары, скажем, в Индии. Вы встретите, как правило, всегда любое божество в паре. Шива, там, скажем, Парвати, Шакти, она же известна, там, и так далее. То есть проявление высшего там всегда не как чего-то однополого, а как чего-то либо совсем абстрактного, что, к чему вообще не относится понятие пола. А если хоть чего-то конкретного, то это обязательно женская ипостась, мужская ипостась. Или по большому счету мама и папа. Вселенские мама и папа. Так вот, эти вселенские мама и папа, собственно, мама и папа для всех. И в этом смысле мы родственники, иной раз даже с самыми чудесными и неизвестными для нас формами существования. Но тем не менее, несмотря на то, что мы не знаем этих форм существования, мы вплетены в общую игру мира, и баланс сил – это некое равновесие нашего взаимоотношения даже с теми существами или с теми энергиями, которых мы не видим. И вот теперь я возвращаюсь к этой истории, когда Единя срочно попросила, значит, хоть какую-то жидкость для того, чтобы сделать соответствующие, значит, там эти действия, да? И известны они по-разному, в том числе и как и подношение существам того места, где вы собираетесь сделать практику. Ну вопрос, ну какие там существа в этом глухом лесу? Лесничий, что ли, да? Или кто там вообще? Волки там, зайцы? Кто вообще? Кому, да? И почему вот именно так, а не как иначе? А на самом деле все более может быть оказаться тонко. И иногда таким образом как бы задабриваются те, перед кем мы в кармическом долгу, но эти энергии, эти существа в совершенно непривычной для нас форме. И вот немножко воды, которую вы поднесли им, а точнее, так сказать, вот этой вот ментального посыла, ментальной праны, которую вы отослали им в качестве того, что вы помните о них, вы их уважаете, что вы помните единство всего родства, всего живого. Оно иногда делает чудеса в том плане, что любая вот такая практика из йоги триады – это балансирование на грани. Это как полет в космос первых ракет. Как испытание нового самолета, как некая такая область, куда ты вторгаешься, и ты не знаешь, что, какие могут тебя сюрпризы ждать в виде твоей же собственной дурной кармы, которая по какой-то причине до поры до времени дремлет, но которую ты можешь любым неосторожным шагом спровоцировать проснуться, и, соответственно, когда эта карма таким образом просыпается, она ставит крест на всех твоих практиках, тем более йоги триад. Где там мужское и женское это высшее, так сказать, высшее проявление взаимодействия, оно фактически до основания все ваши структуры начинает чистить. И вот, вот это на первый взгляд иррациональное поведение Егини, ну, предельно рационально, если понимать все устройство мироздания в целом. Что иногда кое-каких наших кармических кредиторов надо задабривать таким, даже если ты не видишь их и если их ты не знаешь. И если ты это делаешь сознанием дела, да, то ты облегчаешь практику. Если ты это делаешь как попугай копируешь, то это рано или поздно превращается в суеверие. То есть, по сути дела, все суеверия, которые дошли до нас глубоких времен, и которые сейчас оплели как спрут ту же Индию и начинают ее душить, это иногда отголоски тех тончайших практик, которые посвященные йоге Егине в древности знали и пользовались ими. Потом на каком-то периоде времени появились другие люди, которые уже ничего не понимали, но знали, что если там побрызгать туда-сюда, влево-вправо, то, как правило, все нормально проходит. Потом уже пришло третье поколение людей, там, или какое там по счету, 33-е поколение людей, которые ничего вообще не знают, они видели, что так когда-то кто-то делал, и они начинают это повторять. Причем на вопрос, а почему, эти люди, как правило, очень недалекие, то есть интеллектуально, да, они начинают всяческие небылицы плести, которые ослабляют и разум, и здравый смысл, и которые начинают тормозить интеллектуальное развитие людей. Ну, действительно, если есть вещи, которых вы не понимаете, и которым надо там поклоны отбивать, значит, как-то их там задабривать, то это, в общем-то, серьезный вызов разуму. То есть выходит, что наш разум, значит, ну, как бы такая, знаете, ну, то есть такое активное мракобесие, да? Вот. Так вот, никакого ни активного, ни пассивного мракобесия в йоге не было, нет и не будет. И даже если какие-то те или иные ритуалы, те или иные практики, на первый взгляд и выглядят как каким-то, ну, действительно, волшебством или какими-то суеверными действиями, это только на первый взгляд. Все, друзья, очень честно, очень четко и очень логично. Но вот эта логика иной раз переходит в сверхлогику, которую мы своим еще пока интеллектом охватить не можем. И, понимаете, получается следующая вещь. Верить на слово. То есть сказано в трактате, разденься догола и зайди туда-то, туда-то. Значит, раздевайся. Несмотря на то, что там холодно на улице. Да? Сказано, значит, там вот сделай это, значит, разожги костер, там что-то туда там брось, и, там, пропой эту мантру. Значит, пой. Вот. Но это всего лишь, знаете, вы как бы это делаете только лишь до того момента, как сами не начнете понимать причину, почему это надо делать. А если вы так никогда и не поймете, да, и эффекта от этого нет, так может быть, ну, понимаете, да, может быть, это уже что-то из разряда суеверий, которые, чем быстрее вы выбросите, тем лучше. А так как всегда очень тяжело различить, где сверхлогика, а где глупость, так как логику или разум мы еще пока свой не отточили, мы не занимаемся математикой, мы физики не знаем, мы вообще ничего не знаем. У нас сейчас телевизор как включит, там песни, пляски, там я не знаю, что там у нас. Ни одной научной передачи вы не увидите. Ни одной. Просто это ужас какой-то. И, конечно же, этот сон разум будет порождать чудовищ. Конечно же, у нас будут газеты пестреть этими всеми темными силами, значит, и этими всеми мракобесами. А откуда же мне взяться, когда разумом никто не занимается? А разум единственная вещь, которая позволит отличить сверхлогику от нелогичности. Каким образом? Нелогичность или суеверия такие вот глупые, он просто разум сотрет в порошок. А об сверхлогичность зубы сломает. Разум в этом отношении хорошая вещь. Так вот, друзья, когда мы находимся в состоянии долга, когда мы кому-то должны. И это на самом деле, знаете, даже тема, выходящая за рамки родовой йоги, она может распространяться на другие, скажем, эпизоды нашей жизни или деятельности. Самое интересное, мне сейчас очень интересно анализировать, вот самое интересное, что интерес, что вот такое внимание мое привлекает, скажем, страны, у которых большой внешний долг. Вот, скажем, Америка, да, безумный внешний долг. Жизнь очень хорошая, ну и долг гигантский, понимаете, да? И понятно, что согласно закону кармы, если ты когда-то взял в долг, то рано или поздно тебе придется отдавать. Ну, просто по-другому не бывает. Это закон логики, на этом построен мир. По-другому не бывает. Бывают всякие попытки как-то реструктурировать эти долги, там, знаете, такое ловкость рук никакого мошенства, как-то на что-то их списать, девальвировать валюту или еще что-нибудь сделать. То есть много разных способов предлагается, но по сути дела платить все равно придется. Не так, так эдак. На этом построен мир. На этом основана карма-йога. Иначе бы такой йоги просто не было во Вселенной. И вся вековая мудрость бы, в том числе и восточных этих мудрецов, яйца бы выеденного не стоило. Это есть. И вот точно такой же в момент сейчас наблюдается система, которая живет в долг. И помимо какого-то рационального объяснения будущей стратегии, как себя вести, если этот долг есть, вдруг начинают вкрадываться какие-то иррациональные моменты поведения. Это крайне любопытно, скажем, еще раз хочу подчеркнуть, мне сейчас наблюдать за экономической ситуацией. Ну да бог с ней, с экономической ситуацией. Теорию этой на самом деле математики достаточно давно занимались. И вот в частности, какие-то, вот есть такой раздел математики, называется он теория катастроф, который как раз занимается вот такими ситуациями, когда, скажем, небольшое изменение какого-то одного фактора ведет к некому совершенно принципиальному изменению системы и какому-то скачкообразному изменению состояния всей системы. Чрезвычайно интересное направление в науке, где как раз вот рассматриваются так называемые неравновесные системы. То есть это вот системы подвешенные. Опять же, как вот этот шар на верхушке горы, непонятно, куда он свалится. В нашей стране вот умер этим летом академик Арнольд, очень серьезно занимался этим разделом математики, даже книжка у него есть. Еще давно, правда, изданная. Занимались, надо сказать, многие вот этим направлением мысли, в том числе в математике, такой математик, как Пуанкаре. То есть, я к чему хочу сказать, что вот бы хорошо привязать строгий математический аппарат к положениям йоги, хотя бы вот родовой йоги. Чтобы это превратилось не просто в какую-то описательную модель, а в какую-то более четко прогнозирование, чтобы была возможность прогнозировать развитие событий. Я думаю, что, может быть, в будущем человечество этим займется. Так вот. Вот эти моменты, когда есть что-то неопределившееся, они целиком и полностью характеризуют, как мы уже сказали с вами на предыдущих лекциях, быстрые методы в йоге. И возникают тогда вот эти вот понятия, как бхава, как как вера, как какое-то такое интуитивное ощущение будущего пути. То, что человек не может выразить словами. Почему? Потому что это настолько находится в такой неустойчивом равновесии, что даже слово или объяснение своего поведения может заставить ситуацию свалиться в ненужный для тебя сценарий развития. Есть моменты, где надо, что называется, держать язык за зубами. Вы помните, что в йоге это в том числе отражено через так называемый принцип тайности и принцип открытости. То есть пока что-то решается, ваша линия поведения может иногда выглядеть для окружающих очень странной. Но потом, когда уже решится, когда вы расплатились по своим долгам кармическим, да, и то есть у вас нету таких, знаете, кредиторов, которые заморозили до определенной степени разворачивания вашей кармы, тогда включается принцип открытости. Почему? Потому что вы, в общем-то, имеете то, что получили с помощью своей, ну, как бы, в том числе кармы. То есть у вас благая карма, что вы получили результат. Но вот как вы его получали? Знаете, об этом история может умалчивать. И особенно остро с этим сталкиваются люди, которые на переднем крае науки, на переднем крае бизнеса, на переднем крае там политики, на переднем крае искусства, на переднем крае йоги, как системы самопознания. То есть, пока вы в задних эшелонах, и ничего не решается, и от вас ничего не зависит, и вы ничего не решаете, это одно. А как только вы подошли к этому чему-то новому, неизведанному, то иногда на первый план выходят какие-то моменты, вот действительно из разряда чудесных, или которые могут показаться непосвященным суевериям. Но еще раз, никаких суеверий в йоге нет. Не было и быть не могло в принципе. Система так построена. И вот очень интересно, что такой анекдот даже ходит про человека, который был в свое время на переднем крае науки. Был ученый Нильс Бор. Это основоположник квантовой механики. Собственно говоря, это такой серьезный прорыв был в науке, а как следствие во всех технологических применениях науки. И вот анекдот про него рассказывает, что у него на двери висела подкова. А вы знаете, что во многих странах есть такое поверье, что подкова приносит удачу. И, соответственно, значит, многие другие ученые несколько так с издевкой спрашивали Нильса Бора: ну как же так? Вы основоположник там квантовой физики, где все логично, где все очень четко, жестко. А неужели вы верите, значит, в подковы и прочие, прочие приметы? Вот. На что он сказал очень хорошую фразу. Он сказал: я, конечно же, не верю. Но люди говорят, что помогает вне зависимости от того, веришь ты или не веришь. То есть, понимаете, да? То есть, вот такие ученые-мужи, которые вышли на передний край познания, они не исключали иногда самых невероятных связей в нашей Вселенной. Вот. И, конечно же, в этом отношении идеал йоги, это чтобы мы рано или поздно разобрались буквально во всем. То есть то, что сейчас иногда проходит как действительно какой-то ритуал, я, например, больше чем уверен, в будущем превратится во вполне строгую науку, но только лишь в каком смысле науку, где будет учитываться в том числе то, на чем споткнулась квантовая механика, где будет учитываться факт, что наблюдатель также вносит искажения в наблюдаемый процесс. И вот тогда многие, может быть, тайные моменты станут более открытыми. И подобно тому, как мы сейчас изучаем в школе там, первый, второй, третий закон Ньютона, точно так же будут изучаться какие-то вот такие законы самопознания и законы нашего взаимодействия с окружающим миром, не только лишь, скажем, ограниченные рамкой наших грубоматериальных тел, но также всех остальных тел. Плюс еще с учетом той предыстории, той волны эволюции, которая вынесла нас на гребень и подарила нам человеческие тела, оставив под собой множество живых существ в самых разных формах. Мы о них даже думать забыли, а они еще раз стали тем трамплином, который позволил нам жить в телах людей. Но мы не должны забывать, что мы сами в некоторых моментах существа, которым дали в долг. Что мы, как бы сказали, математики сами представляем из себя некий неравновесный процесс. Иногда этот неравновесный процесс может вывести в ненужную для нас сторону даже мельчайшее воздействия. Я помню, маленький был, такая эта самая книжка продавалась, называлась она, сейчас вспомню, «Опыты без взрывов» для детей. Хорошая книжка. Вдумайтесь в название. «Опыты без взрывов», да? Вот. Я помню, что там был очень такой показательный опыт, который пока вот именно характеризовал такие вот неравновесные процессы. Там что-то надо было, по-моему, лимонную кислоту. Сейчас могу соврать, но что-то примерно из того, из серии, что что-то, по-моему, лимонная кислота, уксус, что там какое-то делается. Вот сейчас могу соврать, не буду вникать. То есть делается какое-то варево. В результате получается на вид прозрачная вода. Стакан прозрачной воды. То есть ничем не отличается, вы просто нальете обычную воду. А дальше началась очень интересная. Что... И она так могла стоять у вас достаточно долго, если в нее пыль не попадала. То есть если его накрыли какой-нибудь там бумажечкой или крышкой закрыли. То есть вот эта вода может стоять там очень долго. Но вот вы берете этот стакан воды и берете, скажем, кусочек там песчинки и кидаете его. И вдруг, о чудо, у вас на глазах происходит эффект, как если бы эта вода взяла раз и замерзла. А на самом деле это был такой так называемый перенасыщенный раствор, не помню какого химического вещества, и он ждал любого толчка, чтобы перейти из одного состояния в другое, подобно тому, как вода, знаете, при замерзании, при охлаждении температуры ниже нуля, переходит в лед. Вот точно так же и было такое неравновесное состояние. Малейшая песчинка могла, значит, вот совсем резко изменить качество. Если интересно, найдите книжку и поэкспериментируйте. И тебе взрыва, так что все интересно, да, то есть... И я помню, так меня это забавляло, насколько все неочевидно. И вот точно так же и мы с вами. Мы думаем, что мы свободны, что у нас долгов никаких нет кармических. А иной раз даже тот факт, что мы живем в теле человека, это уже большой кармический долг. А жить бы нам в телах животных, да? Особенно очень неприятно наблюдать, когда действительно явно, так сказать, души животных вот так вот с помощью этого кармического подарка получили тела людей и начинают творить непотребство. Это все вот эти вот вандалы, все не ломают, все рушат, все они, значит, все им не имется. Ну, вот явно звери дикие, понимаете, вот поселили их в цивилизованном обществе, как каким-то образом, ну вот заслужили они этот шанс. И понятно, что вот этот вот, эту жизнь в телах человека можно столкнуть в ненужное развитие всех дальнейших последующих кармических событий. И еще раз хочу подчеркнуть, что в родовой йоге это все называлось таким емким словом, скажем, предки недовольны. Теперь несколько с другой стороны вот этой темы неравновесного состояния. Кармически неравновесного состояния, которое мы из себя, в общем-то, представляем. И которое, если мы понимаем его природу, уберегает нас от многих ошибок. Вы, конечно же, во многих там книжках читали, что надо там уважать старших. Там, не грубить им, не хамить им. Там, пожилых людей желательно там по имени-отчеству называть, не понебратствовать. То есть, причем вне зависимости от того, какой человек занимает статус. Будь это... какая-то знаменитость, или будь то это бомж, будь это ваш начальник или ваш подчиненный, существует некая такая такие отличительные черты поведения человека, которые мы называем емким словом культура. Нехорошо сплетничать, нехорошо свой нос в чужие дела, значит, засовывать без крайней на то необходимости. Я такую отходную лазейку даю. Вот. И так далее. То есть, как правило, любое общество, которое доказало свою жизнеспособность, там присутствуют в тех или иных выражениях вот такие моменты, от которых, как правило, потом все отмахиваются, как от назойливых мух, все считают, что это каким-то очередным нравоучением. А на самом деле можно проанализировать эту ситуацию вполне еще раз рациональной стороны. Стороны того, что вы находите, вы представляете из себя кармически неравновесную систему, что вы не знаете всех очень сложных многоходовых комбинаций, почему ваша негативная карма сейчас не разворачивается, а дремлет. И вот может случиться так, что вы неуважительно бомжа послали куда-нибудь подальше, да, и проявили к нему явное пренебрежение, хотя он, может быть, там вам в дедушке годится. А как следствие получили такой кармический отклик, что потом у вас вырабатывается, знаете, комплекс такое суеверия, что там вы начинаете наоборот уже, значит, бомжик, проходите, пожалуйста, там и так далее. То есть, вы понимаете, да? И на самом деле ни одна, ни другая крайность не нужна вам, если вы культурный и воспитанный человек. Вы просто можете об этом не задумываться, если вы выработали в себе правильные привычки общения и поведения, которые, по сути дела, и есть набор инструкций, как не дать вашей замороженной карме вдруг внезапно быть спровоцированной самым случайным образом. Вы там в кошку камень кинули, да? А цепочка событий приходит к тому, что кто-то, кто дал вам вот эту возможность, чтобы ваша кармическая карма не разворачивалась, говорит, ну, Господи, больше поддерживать его не буду. То есть, знаете, мы все в этом смысле как такие протеже каких-то невидимых сил. И эти невидимые силы, ну, иногда могут остаться недовольны нашим поведением. Почему? Потому что, собственно, они нам дали в долг, а мы этим долгом мало того, что не спешим как-то, значит, свою жизнь к лучшему изменить, так мы еще и злоупотребляем этим. Конечно, они нас не наказывают, друзья. Нас никто не наказывает. А нас перестают просто поддерживать. Знаете, иногда самое страшное наказание, это когда нас перестают поддерживать. А мы несостоятельны, иногда бываем без чужой поддержки. И вот такие моменты, как общечеловеческие правила поведения. На самом деле люди их забывают. Я вам рекомендую кому-нибудь детскую книжку. Откройте, почитайте. Почитайте ее с новым видением. Сказки почитайте для детей с новым видением. Я вас уверяю, вам все совершенно с другой стороны откроется. Если вы своим детям будете читать там сказки, загадки, там еще что-нибудь, да, я больше чем уверен, что это для вас станет больше даже увлекательным занятием, чем для детей вас слушать. Это, знаете, подобно тому, как взрослые вырастают и начинают покупать детям игрушки. На самом деле они покупают себе. Там, вот я бы такую в детстве хотел, он сам в нее больше играет, чем то, значит, думает о ребенке. Вот. Так вот, если есть кармически неравновесная система, подобное, знаете, вот этим перегретой жидкости или переохлажденной жидкости, или подобно вот этому перенасыщенному раствору, о котором я вам говорил, то эта система требует особой деликатности в обхождении. Но, а вот если она уже свалилась, да, то есть в то или иное состояние, скажем, в положительное, вы воспользовались этим периодом времени и действительно расплатились по всем своим долгам, либо поступили по-другому,
Вы сами дали в долг. То есть у вас родились дети. То есть получается, что вы теперь такой же уважаемый человек, как и предки. И именно этим объясняется, что после, там, скажем, вот таких моментов, как у человека появляются дети, считается, что предки им довольны. Почему? Да, ты не расплатился по долгам. Ты как балбес был, так и остался. Но ты, в общем-то, не нахамил, не проявил неуважения к предкам. Ты как бы вплелся в нашу же упряжку. Еще раз, слово йога, одно из значений – это упряжка. Вот. И понятно, что с тебя никто не будет твой долг требовать, потому что ты сам даешь в долг. И понятно, что на твои все наглые выходки уже начинают более смотреть сквозь пальцы. Я помню еще в советские годы, обычно, знаете, всех к порядку призывали. Там, могли выгнать с предприятия, там, или из партии исключить. В основном два основных было причины. Это за пьянку и за аморальное поведение. То есть это вот две основные были категории неприятностей. И, как правило, прежде чем выгнать там какие-то проработки на собраниях и прочее, и в качестве всегда такой смягчающей стороны, что да, бабник, ну посмотрите, у него жена, дети, да, или да, алкоголик, но опять же, там у него там, значит, вот какое количество детей, и все, как правило, ладно, бог с ним, до следующего раза, да. А вот если он такой, знаете, значит, наглый вольный орел, ни жены, ни детей, такой, знаете, сам себе хозяин, то, как правило, таким доставалось всегда по полной программе. Знаете, просто уж, ну, на ком не оторваться, как, знаете, на таких тунеядцах, во всех смыслах и кармических в том числе. И, то есть, друзья, еще раз, вот вы должны понимать, вот здесь как раз и рождается этот эффект, и наши основоположники космонавтики, и наши эти самые основоположники аэронавтики и других наук и вещей, и когда там или иначе у них встречаются какие-то такие, как бы, то ли суеверия, то ли непонятные ритуалы, надо относиться попроще к этому. То есть не наглеть, но и особо и не поддерживать. Почему? Потому что вы не знаете, да, то есть это приходит с опытом. А теперь вот такой момент. А как же бороться с этими, с этой ситуацией самым радикальным образом, вот неравновесной кармической ситуацией, как же, какое же есть самое радикальное средство, помимо суеверий? А здесь нам ответ дает йога-сутра Патанджали в своем определении йоги. Что йогой называется состояние, когда останавливаются вот эти непроизвольные мыслеформы. Читта-вритти ниродха. И дальше эта тема, фактически вся йога-сутра Патанджали, это развитие этой темы. Или по-другому. Вот в этом примере, который я вам приводил, когда вот этот вот на первый взгляд пустой, чистая вода, и когда в нее кидаешь маленькую песчинку, тут же вроде как замерзает. То есть нужна некая затравка, нужна некий такой импульс. И понятно, что в случае йогини, которая решила обучить таинствам триады юношу, она как бы выстроила защиту от непроизвольного факта потревожить какие-то силы, которые дремлют, через всякого рода ритуалы, вот этот принцип построения поля, принцип того, что у практики должна быть начало практика, собственная практика, завершение практики. Так вот, вот таким как бы искусственным способом, да, но это надо знать, какие силы ты в принципе можешь потревожить от той или иной практики, и знать, как их задобрить. на эти самые, куда, на Эверест или куда, на Гималай, куда-то альпинисты какие-то наши полезли, и шерпы у них все, как всегда, несут поклажу. Подошли к какому-то расщелью, шерпы, нет, дальше не пойдем, что, покурить надо. Ну, ладно, покурить. Попросили этих самых сигарет. Значит, перед камушком воткнули палочку, расщепили сигарету, воткнули сигарету, зажигалкой зажгли, значит, стоит на палочке, сигарета дымится возле этого камня. Значит, альпинисты на них смотрят, ну, придурки придурками. Вот. А те не, пока вот сейчас эта сигарета не выгорит, не пойдем дальше. Значит, духа этой самой долины. Значит, духа долины задабривали. То есть, вероятно, каким-то опытным фактом выяснили, что сигареты идут в ход. Да? То есть, такая валюта принимается. Конечно, это же не пропаганда курения, боже упаси. Наоборот, есть обратная ситуация, где вы зайдете, скажем, в какой-нибудь священный лес или в священное место силы с этим, знаете, с, прошу прощения, бычком в зубах, да, и будете там дымить, то вы так обозлите всех своих возможных кармических кредиторов, что вам там не только практику сделать, вас оттуда просто начнет место выживать. Потому что вы начнете тревожить какие-то силы неочевидные. Или другой пример. Иногда вот я в лес поехал, думаю, помедитирую. Нашел опушку леса, сел, красота, берег, реки. Значит, все как надо. Вдруг на джипах валивается компания, пьяная, динамики орут, вот буквально содрогается все, да. Ну, понятно, перепились, передрались, в морды разбили, буквально там в кровь друг другу, значит, бывшие друзья. Приехали, что-то там они себя неправильно повели, а место сильное, место, ах, мы ваши кармические кредиторы, а вы тут наглеете, да, музыку врубили, пьете, курите, там, значит, все содрогаете. Обратная ситуация. То есть, вот это... В дальнейшем есть люди, которые, знаете, хребтом чувствуют, вот где как себя надо вести. И рано или поздно у всех из вас, если вы будете заниматься йогой, такое свойство должно развиваться. А как оно развивается? Вы чувствуете общность всего живого. Вы понимаете, что если вы сейчас гаркнете слово неуместное, хотя людей нет, вы можете потревожить силы, о которых вы даже не догадываетесь. Но у вас есть ощущение деликатности, опасности или наоборот какого-то такого фактора сил. Наоборот, есть другие места, где, пожалуйста, веселись, кричи, водку там, не знаю, из горлышка пей, кури там, не знаю, на голове прыгай. Знаете, все равно. То есть, и вот это надо их распознать, ну, как бы почувствовать. Йоги едини, конечно же, древности, они просто знали, они просто чувствовали, им не надо было. А вот иногда молодые последователи по той же Индии бродят, Господи, священное озеро, он туда вваливается, ну, я не знаю, ну, нельзя же так. То есть, или храм, как, о, да, вот это, вот здесь храм, да, там, знаете, это первая половина там, века, куда вторую половину, гель. Вот, это анекдот такой был. Да, так вот, в йога-сутрах Патанджали дается универсальный способ, фактически вся йога-сутра Патанджали в этом определении йоги, или как, единство со всем живым, дается вот этот определяющий момент, дабы такую выработать стратегию поведения, не раздражать своих кармических кредиторов. По сути дела, это безмыслие. Если у вас нет ни одной мысли на поверхности Будхи, то вы не можете подумать ни одну глупость. Поэтому вы ее и сделать не сможете, понимаете, да? А каждая мысль, это подобно этой песчинке, которую вы в стакан кидаете, и начинается эта бурная реакция, вываливание из равновесного процесса. Каждая мысль, это когда небольшое даже дуновение ветерка, и этот шарик скатился с горки в ненужное вам направление, понимаете? Каждая мысль, это... Еще раз, цепочка других мыслей ассоциативных, которая приводит вас в омраченное состояние, значит, разума, и вы начинаете творить непотребства там, где их творить не надо. То есть все начинается с первой мысли. А так как мысли вещи бесконтрольные, Они вызваны нашей предыдущей кармическим опытом, и они у нас идут через наш, значит, этот разум. А мы, знаете, как это, как маленький шарик на ветру, значит, мысли в одну сторону, им нас, значит, понесло, в другую сторону нас в другую понесло. Мы, собственно, рабы мыслей. Мысли как раз и есть тот первый фактор, который провоцирует. Поэтому есть такое, друзья, вполне практическая рекомендация, она касающаяся, вообще говоря, йоги вообще, а в частности и всех моментов родовой йоги. Если вы что-то не знаете, что-то не понимаете, но догадываетесь, что что-то решается, постарайтесь быть в безмыслии. Настолько, насколько это возможно. То есть лучше молчите, лучше старайтесь ни о чем не думать. Иногда очень тяжело это делать. Поэтому приходится помогать себе остановить поток мыслей. Скажем, хатха-йога дает нам очень хороший способ остановить до определенной степени такие рвущиеся и неконтролируемые мысли. Контролируя положение тела, мы до определенной степени контролируем всю нашу энергию. А контролируя всю нашу энергию, мы контролируем энергию мысли. И иногда, принимая ту или иную позу, можно как бы зажать мысль. Мысль только пытается, значит, прыгать и все как обезьяна разбрасывать, знаете, прыгать всех, тревожить. А вы раз какую-нибудь позу приняли, она упирается, а вы методом сознания, то есть преодолевая себя, напрягли все тело, уже у вас раз, внимание больше на ощущения позы в йоге уходит, меньше на мысли, которые скачут. И вот это такой очень важный момент, то есть вспомогательный момент. Действительно, когда вот этот юноша с девушкой отправились, значит, девушка очень жестко с ним обращалась, то есть, вот это, да, время совместной практики. Все, что не совместная практика, твоя личная практика, причем в безмыслии. Он, бедолага, там за эти 7 дней йогой назанимался, так как он в своей жизни не занимался. Он просто ждал, когда вот все, уже сон. Сон со сновидениями, йога сновидений. Почему? Потому что любая его дурная мысль, она могла повлиять на практику следующего совместной практики на следующий день. И она его очень жестко через это вот прогоняла, то как бы косвенным способом через другие йоги, через повторение мантр, через хатха-йогу, там, крия-йогу, там, другие йоги. Но еще раз, вот вы помните, что способов по тому, как бы ухватить мысль, ненужную мысль, дурную мысль, которая всплывает, когда не надо всплывать. Собственно говоря, весь арсенал йоги с разных сторон к этому подходит. И в том числе и совместные практики через ощущения в совместных взаимодействиях. Просто вы переходите на другой уровень, и у вас возникает так называемая точка йоги, где нет мыслей, где без мысли. Да. Так вот, в йога-сутрах Патанджали как бы дается вот расшифровка этого правильного поведения. То есть не знаете, как себя вести на приеме у королевы Великобритании. Не знаете, этикет не изучали. Медитируйте. На безмыслие. Это, кстати сказать, такая русская народная поговорка потом произошла от этого. Правда, она дурную службу стала играть, что молчи, за умного сойдешь. А на Западе иногда наоборот считают, что если человек молчит, значит, он вообще непробиваемый дурак, что даже двух слов сказать не может. Да, и вот теперь еще такой момент, который также наблюдается в родовой йоге. Ожидание. Ожидание чего-то. Чего-то, что определяется. Здесь, в этом отношении, те же самые рекомендации, которые мы наблюдаем во многих других философских течениях, учениях, даются самые разные стратегии поведения. Самое такая хорошая, это спокойное ожидание. Без экзальтации, в нейтральном состоянии ждать. То есть без переживаний, без мыслей, вот в таком состоянии. Да? Иногда, но это особо отдельно оговаривается, дается практика, как если бы уже положительное решение случилось, как бы вы наперед такой волной эмоциональной скатываете ситуацию в нужную для вас сторону, но это особо оговаривается. Потому что вот такими телодвижениями вы можете там напороть совсем по-другому ситуацию развернуть. Поэтому, но, строго говоря, есть и такой подход, что как бы он бы попал в большей степени под критерии йоги визуализации, где мы визуализируем уже положительный исход событий. Но опять же, это, друзья, отдельно оговаривается. Если вы ни уха, ни рыла не понимаете, в йоге визуализации, ну, начитались многочисленных, значит, этих самых, сейчас же трактатов этих очень много, что там, думай о долларах, доллары к тебе, и, значит, придут, там, считай, всем кричи, что ты уже, значит, преуспел во всем, значит, и преуспеешь. Такой, вот, сетевой маркетинг, кстати, на этом построен, да. Мы, преуспевающая компания, купи нашего дерьма 5 тонн, 6-я тебе достанется, значит, бесплатно. Вот, то есть, иногда это срабатывает. Вот, но вы понимаете, это если действительно хороший товар. А если товар нехороший или дельцы эти сомнительные, то вы можете, знаете, вот так один раз в сетевой маркетинг вовлечься, волну дать, так все ваши родные, близкие и знакомые от вас после этого шарахаться будут, как человеку невменяемому или которому доверять нельзя. Понимаете, это тоже такой момент. То есть, но, строго говоря, такое есть. Вообще, есть еще некоторые такие нюансы, моменты, но у нас уже сегодняшняя лекция подошла к концу, друзья. Итак, я вас призываю, если хотите помочь делу йоги, помогайте. Йога исчезает. Как? Финансово, помощь, чем угодно помощь. Самая большая ваша помощь, если вы начнете посещать семинары, занятия, лекции. То есть вы йогу начнете через себя пропускать, какой-то финансовый поток появится, привлечет интерес и так далее, и пойдет дальше. Если у вас это не получается, значит, купите что-нибудь, связанное с йогой. Мы специально открыли йога-магазин. Там продаются наши лекции, наши семинары, книги и так далее и тому подобное. Купите, сами послушайте, посмотрите, там, почитайте. Не понравится вам, подарите кому-нибудь. Будет тройная польза. Какой-то будет финансовый поток, здесь будут люди задействованы. Знание йоги будет распространяться. Так еще, может, кому-нибудь передадите, там, кому-нибудь трактат по йоге, так к жизни ему к лучшему измените, себе кармическую заслугу сделаете. Друзья, на сегодня все.